вас услышали.
12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Макс Челноков и Марина Александрова. Здравствуйте.
Привет.
Да, сегодня 7 мая, среда, до праздника Победы, до Дня Победы остается буквально 2 дня. И поэтому в преддверии мы решили поговорить. У нас в эфире мы рассказывали уже обо всем, о песнях Победы. Читали дети стихи Победы. Рассказывали о людях, которые, благодаря которым, значит, Победа состоялась. Но вот эти люди, о которых сейчас пойдет речь, это те, кто, ну, как бы вел,
ковал,
да, и вел народ за собой к победе. Сегодня мы поговорим о маршалах Победы. И у нас в гостях искусствовед Белла Воронова, а также автор, соавтор проекта и гид проекта «Гуляем по Москве». Белла Юрьевна, здрасте.
Здравствуйте.
Белла Юрьевна.
С наступающим.
Спасибо. Еще сегодня день радио,
великим.
Поэтому можете нас поздравить.
У вас двойной праздник.
Два
в одном. Давайте. День Победы, маршалы. Кто сыграл вот большую роль и где мы можем посмотреть в Москве их памятники,
ну,
улицы?
Мы начинаем с памятника Жукова. Угу. И у нас такая небольшая, в общем-то, экскурсия, но мы охватываем и окружающие такие вот прилегающие улицы. Но начинаем мы с того, что, собственно, представляем маршалов Победы, и этот орден был учрежден 18 ноября 1943 года после перелома в Великой Отечественной войне. Первым получает Жуков, он в воспоминаниях писал.
Это какой орден?
Победы.
А, вот
тот самый, с бриллиантами, с рубинами, самый знаменитый. И 10 апреля 1944 года за освобождение Правобережной Украины получает Жуков. Жуков дважды получал, потом еще 30 марта 1945 года за умелое выполнение задания Верховного Главнокомандования. И номер два в этот же день получает Василевский. Вот они первыми были награждены, так что мы, конечно, говорим Жуков, Рокоссовский, но это все великие маршалы. И он же дважды также и в 45-м году награжден. Третий орден все вручает Сталин. Это 29 июля 1944 года. И он также дважды за победу над Германией, как генералиссимус, 26 июня 1945. Ну и, конечно, самые наши любимые маршалы, они все маршалы Победы. Это Конев за Польшу, это Рокоссовский также за Польшу, это Малиновский за Австрию и Венгрию, это Толбухин за Австрию и Венгрию. Это совершенно величайший Говоров за вот, Ленинград и Прибалтику. Тимошенко, но это имена, которые мы все с детства знаем. И Антонов, это был единственный генерал, еще не маршал, который был награжден вот этим орденом. И самое главное, что после парада Победы и завершения войны, вернее, перед парадом Победы, 5 июня 1945 года получает Эйзенхауэр. Ну, мало кто знает, что есть иностранные генералы, получившие. Также Монтгомери 5 июня 1945 года, фельдмаршал Великобритании. Михай I, король Румынии, за мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией в 1945 году.
Причем, как выяснилось, тут...
Жемерский, это маршал Польши, Мерецков за Японию, естественно, как вы понимаете, и Броз Тито затем, маршал Югославии, получает также этот орден, поэтому у нас с вами и не только есть наши военачальники, которые получили этот орден, но есть еще и союзники, которые также получили. Ну и вот далее мы стоим у памятника маршалу Жукову, конный памятник, как известно, это последнее творение скульптора Комова. И Жуков с таким жестом, как будто он, все спрашивают, останавливает коня или врага? Конечно, врага. Но интересный факт, что вот этот конь белой масти, его Сталин выбирает, прекрасно понимая, что победители всегда спокон веку въезжали на белом коне. И интересно вообще вот это назначение Жукова на, так сказать, принимающего парад, когда ему Сталин, от Сталина сообщают, что он будет принимать парад, и он спрашивает, а кто будет командовать? Ему говорят, Рокоссовский. Он говорит, достойнейшая кандидатура. Вот два маршала, которые всю войну шли практически рядом, вместе брали Берлин, и вот это знаменитое польское Рокоссовского операции «Два удара», и затем он должен идти на Берлин. Он должен был идти на Берлин, хотя Василевский, Василевский и Жуков разрабатывали, а Сталин потом отстраняет Рокоссовского. Тот говорит, за что такая немилость? А он говорит, не может поляк перейти.
А есть какая-то экскурсия, которая как раз вот нас ведет по всем историям маршалов, генералов?
Вы знаете, это, ну, всю Москву можно пройти. Uh-huh. Изначально у меня эта экскурсия была очень длинная. Uh-huh. Там мы пол Москвы проходили, но люди устают, и информация у них не укладывается. И я такой круг просто сделала, понимаете? Мы сначала стоим у Жукова, вот говорим о том,
об этом
какой
всем,
он кавалерист, и так далее.
А этот памятник вот буквально там пару лет назад реставрировали, а до этого его вообще не реставрировали? С момента, как его поставили. Когда его поставили-то?
Его поставили 8 мая 1995 года. Просто это не так давно.
Это недавно.
Конечно. И потом поставили памятник, так, понимаете, такая несправедливость, да, два маршала Победы. И в 2015 году Рокоссовскому стать. Только Рокоссовскому стать на бульваре Рокоссовского, метро бульвар Рокоссовского, и там площадь стоит.
Нелогично.
Почему? Потому что и тот, и другой, это стоп-кадр с Парада Победы 24 июня 1945 года, когда они двигались навстречу друг другу.
Да,
один
да,
на
да.
гнедом коне, это Рокоссовский, а другой на белом коне, это Жуков. И когда они приблизились друг к другу, и Жуков принимал парад, то Рокоссовский, ну, он, будучи еще так же, как и Жуков когда-то, солдатом, ефрейтором потом и офицером царской армии, он применяет вот этот прием, когда два офицера приветствуют друг друга, и он вот эту шашку сначала взмахивает, потом опускает. И вот это именно памятник Рокоссовского с этой опущенной шашкой. Вот этот момент, когда он приветствует Жукова. И только потом они соединяются и уже объезжают войска. Понимаете, они должны были
вместе стоять.
Мало того, Жуков должен был стоять там, где Минин и Пожарский, вот первая такая была. Но у нас Красная площадь – это объект культурного наследия ЮНЕСКО, без согласования невозможно там что-либо менять, и никто вам не скажет,
хотели памятник передвинуть?
Почему не прошло этого согласования, но открыли как раз за пределами Красной площади, как бы на въезде в Красную площадь, но он спиной к Красной площади, получается, Жуков. Понимаете, он как будто выезжает с Красной площади.
Это про памятник мы
про
говорим?
Про памятник мы говорим,
да. Господи.
На самом
я про
деле
парад
он
думал.
Должен был въезжать, да, вот этот парад знаменитый. Причем это был настолько уникальный парад для нас всех, что установились традиции, понимаете? Вот Сталин провозглашает этот парад, чтобы всем показать, все приглашены, огромное количество гостей. Трибуны тогда впервые возвели, сейчас у нас с вами там мраморные, гранитные, вернее, трибуны. То, что правительство выходило на стены мавзолея, да, и все приветствовали. Интересен вот тот факт, что завершалось же это штандартами поверженной Германии, когда офицеры в белых перчатках кидали, и, как говорили после вот развенчания культа личности, все говорили о том, что кидали к дверям мавзолея, а у дверей мавзолея стоял Сталин, он спустился для того, чтобы...
А куда кидали тогда, получается?
Его ногам.
А, это было прямо перед его?
Да, он...
А как там огонь горел?
Огонь горел у нас с вами не у Ленина. Огонь у нас с вами в могиле неизвестного солдата.
Да нет, они же кидали эти штандарты, и он они горели
нет,
же.
Нет, там они не горели.
А, они нет, там это, не
это
горели?
Это легенда. Нет, их бросали к ногам Сталина, как генералиссимус.
Все понятно.
Собственно, человека, который, ну, как бы... Сейчас у нас с вами даже будет аэропорт Сталинград. То есть это не вычеркнуть из истории,
да,
из значения Сталина, чтобы ни было вот именно.
Белла так. Юрьевна, а вот этот парад в том 45-м году, он похож был на то, что происходит в нынешнем?
Да, вы понимаете, вот
они
именно
сохранены
тогда
эти,
вот эти
да?
традиции были установлены. Причем же перед этим был 4 мая 1945 года в Берлине, когда капитуляция Берлина. Это первый парад Победы. Затем вот этот парад Победы, 24-й. 16 сентября 45-го в Хабаровске. Это был парад Победы над Японией. А затем был парад Победы стран коалиции 7 сентября 1945 года. И вот там уже вот эти традиции, которые установились. То есть рано утром выстраивались войска. Ну, у нас за Храм Христа Спасителя техника, да? Первыми, кстати, были тачанки тогда, потому что первые тачанки спасали. И, собственно, войска Дмитрия Донского тоже шли с Красной площади. Вот эта преемственность, да, Сталин прекрасно понимал вот эту преемственность Древней Руси. И интересно, что когда выстроились войска, вышел Сталин, это была такая тишина, потом Жуков и Рокоссовский, значит, передают друг другу парад, командует Рокоссовский, Жуков поднимается на трибуну и произносит речь.
Так.
И при этом он говорит речь, примерно это 9 минут 45 секунд. Он ее очень готовил, готовил дома. Его там, его дочки РЛ слушали, жена его, значит, Александра Зуйкова, натирали вот эти его ордена, которые мы видим потом на этом памятнике, которые, понимаете, там субординация даже вот этих медалей и орденов была нарушена. Они просто в ряд были выстроены, а положено с одной стороны ордена, а с другой стороны медали. А выстроили вот так в ряд, то же самое потом у Рокоссовского произошло. То есть такое огромное количество наград. И вот когда он готовил эту речь, ему поручили, то он очень такую, знаете, патриотическую речь, и он так сурово ее читал, девочки ему аплодировали. А когда он вышел на трибуну и обратился, собственно, вот к тем своим победителям, которые стояли перед ним, да, тоже все в орденах и медалях, у него сорвался голос, понимаете? Впервые все услышали, что Жуков имеет не только железную волю, да, а он еще и вот совершенно такой человек, который, увидев этих людей, которые прошли с ним эти страшные 4 года, у него голос срывается. И затем грянул оркестр, 1400 человек, сводный оркестр. Вот это сохранилось, сводный оркестр. 36 боевых знамен прошли. Тогда Знамени Победы не было. Вот первый парад не было. И вот через 20 лет ввели Знамя Победы, сохранившееся.
Как интересно.
Да, отреставрировали. И вот с тех пор, это уже у нас с вами брежневские времена, вот с тех пор уже Знамя Победы несут. И это был единственный парад, на котором главнокомандующий, то есть Жуков, ехал на белом коне. Потом этого коня отправили на пенсию. Вот это самый интересный факт. И он был из конюшен Будённого, и Будённый потом, когда были уже парады 7 ноября, он просил у Сталина дать ему этого коня для того, чтобы так же победоносно проехать. Сталин так и не разрешил. Вот этот конь, так вот это его единственное.
Долго прожил конь?
Ну, видимо. На хлебах тогда.
Да, если да, в конюшнях
Будённого. Ну, вот это такой единственный случай.
Был Юрий, смотрите, это миф или нет? Никита пишет. Это миф или нет? Никита пишет. Значит, после штандартов солдаты и офицеры снимали перчатки и кидали их туда же, так как они соприкасались с немецкими флагами. Тогда получается, что они и перчатки под ноги Сталину кидали. Вы об этом
не
знаете?
Ну, они не под ноги стали, но они их просто снимали и как бы...
И кидали там. Там уже понятно.
Была такая церемония. Именно вспомнили, что офицеры в царское время были в белых перчатках на парадах, и это было применено. И то, что да, не прикасаться к этой мерзости...
Понятно.
Вот, собственно,
Виталий
напишет, образом,
штандарты до сих пор в Музее Вооруженных Сил на Суворовской площади лежат, вроде бы, насколько я помню.
Ну, вы знаете, на самом деле памятник Жукову, там передние ноги его коня попирают вот эти штандарты. Там, собственно, если вы хотите... Памятник надо рассматривать, понимаете?
Это правда. А памятник конь... поставили в 90-м, а конь-то с 40-х-то не дожил, я думаю. Я хотел спросить, большая концентрация названий улиц с именами маршалов именно у нас, на, получается, как, северо северо-запад. Да, в районе Октябрьского поля. Почему так? Почему?
Ну, выбран был так район, и некоторые маршалы там жили, а вообще почти все жили на вот улице Грановского.
А это
изначально
где?
Улица Грановского была такая очень...
А где у нас улица Грановского?
Ну, центр самой Москвы, это... Там, где первая школа Андреяки.
А, все, вот, все, вот я вспомнил момент, там да, за да, этим, да.
Да. А, ну, понимаете, они всегда поддерживали друг друга. И особенно после войны уже, когда вот гонения начались, сами вы понимаете. А, ну, а до этого Рокоссовский был в 37-м году арестован. И потом, когда его освободили, собственно, вот он в воспоминаниях практически это не пишет, как он сидел в крестах, и потом его привозили в Бутырки, и как он побывал в Москве именно в Бутырках, и там колотил эти табуретки в... столярном цеху, но Ежов был на тот момент, и до сих пор историки, вот, понимаете, интересно, почему не расстреляли?
Вот да, почему?
Не расстреляли. Есть такое мнение, очень интересно, личностное, да, Ежова. Ежов был небольшого роста, 1,50 м. А Рокоссовский был красавец необыкновенный, почти 2-метрового роста. Дворянин по происхождению, шляхта, понимаете? Там, Рокоссовский они были когда-то, да? Костак Савельевич стал...
Ну, понятно. Поэтому
и доставляло станет... удовольствие как бы издеваться. И выводили, собственно, друзей его и, так сказать, как говорится, соратников... И его и, так испытывали такими ложными расстрелами. То есть его выводили на расстрел, ставили трех человек, он в центре. По бокам расстреливали, его обратно уводили. То есть надломить... То есть
психологическое такой надлом.
Такое, да, воздействие.
Кошмар.
Ну, Ежова и самого сняли. Потом,
а
когда...
это какие города?
Это 37-й, 40-й.
Это правда, что Сталин, когда началась война, потому что...
Как хорошо, что мы не расстреляли Рокоссовского,
да, и что
это его фраза.
Он вытащил, да, по его приказу...
Да, вытащил его Василевский, да. Малиновский, да, всё. И его вернули как, в общем-то, стратега, который...
И появил. Не лишили он даже звания.
Он же был уже дважды, Георгиевский крест получил, когда он в царской армии служил, и он был драгуном, и два года себе приписал Рокоссовский, чтобы в драгунский полк поступить. 18-летним мальчиком написал, что ему 20 лет.
Понятно.
А хотя они одного года рождения, Жуков, 1796 год. Дети Серебряного века.
А да? У нас есть еще памятники маршалам по Москве?
Ну вот Жукову...
Рокоссовскому.
Значит, Жукову... Сейчас я скажу. Есть еще два памятника. Это вот как раз в этом районе, о котором вы, собственно... Ну, вот, ну, говорите.
Есть, да. Бульвар генерала и Карбышева,
есть,
например,
значит,
там есть,
да,
ему...
Да, да, да.
Карбышева, точно, Карбышева, да-да-да, это я вспомнил.
Даже не памятник, а такая...
И вот Жукова в 1992 году, Орехов, скульптор, ставят у станции метро Каширская. И в 1995
кому
году...
Кому памятник ставит на Каширскую?
Да, да.
Кому?
Ну, Жукову.
А,
у него три памятника в Москве, да. И в 1995-м, кроме вот этого памятника, еще Кербель делает такой этот бюст на проспекте маршала Жукова. То есть у Жукова больше всего, а у Рокоссовского не было. И вот Рокоссовскому открывают в 2015 году, и как бы вот это тоже стоп-кадр из того самого документального фильма. Он сейчас расцвечен, очень интересно смотреть, но я черно-белый люблю. Он как-то вот...
Это какой фильм? Как называется?
24 июня 1945 года. Парад Победы.
Парад Победы, понятно.
Да, совершенно удивительный фильм.
Ну, кстати, наступление на Москву шло как раз вот со стороны метро Октябрьское поле. Не зря же там как раз
концентрация, да-да-да.
Генерал Карбышева,
да.
Вот вы перечислили многие, да, фамилии,
да,
там,
да,
уже,
да,
все,
да,
одни,
да,
названия,
да,
Конева,
вот этот
Малиновского.
Проспект Жукова,
Путь,
там же.
Да. И понимаете, еще что интересно, вот то, что оркестр... 1400 человек, то есть вот это сборная, было принято решение играть для каждого соединения свой марш. Вот сейчас тоже, когда мы смотрим, меняются эти марши, да, музыка по мере продвижения тех подразделений, которые принимают участие. Причем шли так эти построения, как шли, двигались к границе с Германией? То есть вот как они шли
Великую Отечественную? В смысле, какие фронта шли?
Да.
А, по фронтам.
Как они двигались,
понятно,
так вот их
понятно.
Выстроили.
Там первый, второй, да, белорусский, да, украинский.
Да, да, да. И войско польское участвовало, которое и начало
иностранцы...
формировать Рокоссовский.
Иностранцы тоже были на этом параде?
Войско польское.
Понятно.
Рокоссовский начал формировать войско польское еще во время Великой Отечественной войны. И, в общем-то, поляки были благодарны. И после войны, когда его посылали...
Перестали быть благодарными.
Нет, его после войны послали в Польшу, и он был одним из возглавляющих, собственно, польскую армию и оборону Польши, и он сделал очень многое. Но, к сожалению, когда вот сменилась власть в Польше, то ему такое письмо прислали, что Польша не нуждается больше в ваших услугах. И Рокоссовский в своих воспоминаниях писал: к сожалению, в России я поляк, а в Польше я русский. И когда он возвращался, то его на аэродроме ожидало два самолета, чтобы погрузить как какое-то имущество, которое с собой возьмет Рокоссовский. И, к удивлению всех, он, жена и его дочь, Ада, его любимая дочь, Адуся, теперь все, внучка, правнучка, все Ады в честь него. Mm-hmm. Все вылитые Рокоссовские, очень похожи, все
двухметровые,
говорят. Да, все высокие. Леше, говорят, вот с этим польским таким вот мягким акцентом. У него был такой мягкий польский акцент. А он пришел с чемоданчиком, жена с чемоданчиком и дочь.
А спрашивает Катан, фонтан победителей на Лобном месте, мы что-нибудь знаем?
Ну, что он планируется?
Нет, нет, что он был или был при Сталине, потому что Лобное место же как-то сдвигали.
Ну, задекорировано оно было, но это такой недолгий промежуток. Я что-то про этот фонтан вам честно хочу сказать, я...
Не
особо
знаю,
не знаю,
понятно,
никаких таких.
Но вот Тёма сообщает, что памятник-то Лобухину...
Толбухину,
извините, в Москве на бульваре рядом с Олимпийским проспектом стоит. А вот еще, если кто хочет посмотреть.
Сказали, да, нет. Обычно, понимаете, уже...
В Рокоссовском еще в Зеленограде.
Время, когда стали ставить памятники маршалам, ставили там, где они проживали. Не там,
ну,
где
понятно,
они воевали, но где воевали, само собой, они были поставлены. Потом вот самое такое знаковое место в Москве – это Тверская, дом 7. Вот вы помните это здание телеграфа?
Конечно.
Вот это вот угловое,
да-да-да,
это конструктивистское
здание.
Да. Вот там была такая первая радиостанция и вещание, которое еще при Ленине было организовано. И это была такая на всю страну. Так вот, собственно... Сначала же была речь Молотова, вот она как раз там прозвучала, все стояли около громкоговорителей, это знаменитая фотография, когда люди слушают о том, что вот напали, да, когда это объявляется 22 июня. А Сталин же позже выступил, 7 ноября, угу, братья и сестры знаменитые, да, как пастырь обращается, собственно говоря, к народу. А до этого был 22 июня 41 года, Молотов зачитал сообщение о начале войны. Сталин на тот момент молчал. Вот Жуков писал, что Сталин был не из робкого десятка, растерянным я его видел только один раз, 22 июня. Он был так потрясен вероломством Германии, что у него изменился голос, и он весь постарел и сжался.
Белла Юрьевна, они в хороших отношениях, Жуков,
да,
Рокоссовский,
да,
Сталин.
Да, вообще они все были в прекрасных отношениях. Интересно, что у всех почему-то рождались дочери, почти у всех маршалов.
Это тема следующей программы.
Знаменитое объединение дочерей. И вот то, что мы сейчас с вами говорим, черешневый сад, это инициатива дочерей.
Белла Воронова, друзья, искусствовед, гид была сегодня у нас в гостях. Говорили мы о маршалах Победы. С наступающим праздником вас, Марина Александровна. Оставайтесь с радио «Говорит Москва», да, и с Днем Победы.